Говорит Радио Свобода. Четыре из пяти женщин, осужденных в России за убийство, защищались от домашнего насилия, свидетельствуют данные исследования «Новой газеты» и «Медиазоны».
У нас есть преступления убийства, угрозы жизни и здоровью, разной степени вред здоровью, но непонятно, что из этого есть домашнее насилие.
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства ВАДА рекомендует отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях.
Ну, я, к сожалению, готов к самому негативному сценарию, потому что эта история, как получается, ничему нас особо не учит.
Менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шевединов о своих регулярных задержаниях без объяснения причин.
Одна большая кампания по разгрому ФБК, то есть все началось ведь после летних протестов массовых из-за недопуска независимых кандидатов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 25 ноября. Сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. «Новая газета» и издание «Медиазона» провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что 4 из 5 женщин в России, осужденных за последние годы за умышленное убийство, в действительности защищались от домашнего насилия. О том, насколько эти цифры близки к действительности, моя коллега Светлана Павлова спросила у одного из авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, юриста Алены Поповой.
Достаточно просто посмотреть происходящее летом, когда Кристина Шедукова, которая оборонялась от домашнего тирана в Геленджике, была осуждена на 8 лет реального срока. Достаточно вспомнить дело Петерка Чепрян, который сейчас под следствием, потому что система их долгие годы не защищала, им пришлось самообороняться от тирана. И достаточно вспомнить дело Гали Катаровой, которая была осуждена на 3 года, тоже оборонялась от мужа тирана, не дала себя убить, в итоге, обороняясь от него, причинила ему смерть. Ее в зале прям сюда осудили на 3 года, а через полтора сидела, признали ее невиновной и выпустили. То есть полтора года просидела невиновная самооборонщица. Поэтому да, это очень похоже на правду. Более того, я думаю, что, к сожалению, такая жесткая, жестокая практика, против которой действительно тоже надо бороться. Потому что доказать самооборону совершенно нереально. В этом исследовании «Новой газеты» и «Медиазоны» как раз говорится о том, что аргументация государства, например, женщина не действовала в состоянии аффекта, потому что долгое время находилась в состоянии насилия, должна была к этому привыкнуть. Вообще ни в одном законе такого не встречала, но с такими формулировками выносит обвинительное заключение в отношении самооборонщиков по делам о домашнем насилии.
Говорят, что женщина должна была действовать социально приемлемым способом.
Да, например, убежать или позвонить в полицию. Да, это вообще отдельная история. Значит, что считается социально приемлемым? Ты убегаешь от насильника, непонятно куда, непонятно в какое время, непонятно, что там дальше делать, вызываешь полицию, а полицию, даже если вызываешь, мы знаем по опыту, что полиция не реагирует на такие вызовы. Вот, например, дело Тани Баторгиной, которая была несколько дней назад вывезена в лес, ее-то молодой человек похитил, сбивал битой, и воткнул ей нож, повернул рукоятку, думал, ее убила, она доползла до трассы, еле-еле выжила, и только из-за этого уголовное дело завели. До этого она много раз обращалась в полицию, как раз действовала абсолютно социально приемлемым способом. И вот если бы она не выжила, и был бы ее труп, тогда бы государство, может быть, что-то начало делать в отношении ее насильника. А если она оборонялась, и был бы его труп, то ее бы точно посадили.
Можно ли сказать, что в принципе каких-то социально приемлемых законодательных механизмов избежать вот этой ситуации? Ну, они очень ограничены у нас.
Можно говорить о том, что любые социально приемлемые механизмы должны прежде всего исходить от государства. Социально приемлемым является вызов полиции. Если полиция много раз вызывается или в полицию жертва обращается, а полиция выносит многократно отказные, то есть не возбуждает дела, как, например, было в случае Маргариты Грачевой, по которой в итоге муж тоже вывез в лес, отрубил ей кисти обеих рук, то вот это не социально приемлемый способ. То есть жертва, по идее, судя по логике этих приговоров, должна себя дать убить. Это, видимо, государство называет социально приемлемым способом защиты от насилия.
Были ли какие-то случаи, когда проводились проверки вот именно полицейских и следственных органов, когда вот дошло до убийства и все-таки пытались разобраться, почему полиция так и не разобралась в этой ситуации, не отреагировала вовремя?
Дело в отношении участковой Орловской области, которая сказала, я не Савчук, будет труп, приедем, опишем. Она осуждена на 2 года как раз за халатность, там есть труп Яны. то есть труп. А в отношении других полицейских, которые не выносили никаких решений, не защищали жертв насилия, например, сейчас мама Маргариты Грачевой много пишет о том, что они пытались возбудить дело против полицейского, который ничего не делал, к которому Рита обращалась. А по делу сестер Хачатурян адвокаты бьются за то, чтобы понять, почему УВД, куда обращались и соседи, и мама девочек, не вносила никаких решений. То есть какие-то действительно шаги, не какие-то, а много шагов по привлечению к ответственности лиц, которые никак не реагируют на заявление жертв, они делают. Но самое известное пока это вот привлечение Орловской участковой к ответственности.
После того, как отменили статью побои в Уголовном кодексе, изменило ли это что-то вот в ситуации с домашним насилием?
Да, недавно Санкт-Петербургский университет сделал большое исследование. Они как раз говорят, что резкий скачок в 2016 году произошел. После декриминализации как раз сильно-сильно выросло количество насильственных преступлений, тяжкий вред здоровью и убийство. Ну, это и по практике это тоже так. Единственное, что, конечно, вы знаете, что у нас кривая касается статистики, потому что не собирает государство статистику по делам о домашнем насилии, поскольку нет легального термина «домашнее насилие». Легальный термин – это зафиксированное в законе определение, под которое собирается определенная квалификация преступлений. У нас есть преступление убийства, угрозы жизни и здоровью, у нас есть разные степени вред здоровью, но непонятно, что из этого есть домашнее насилие. А нашего закона нет, этого определения легального нет, а статистика у всех разная.
На ваш взгляд, вот именно общественное мнение на домашнее насилие, на поведение женщин в ситуации домашнего насилия, влияет ли оно на то, чем подобные социальные ситуации заканчиваются, то есть на то, что это доходит уже до рукоприкладства, до убийства, и на дальнейшее поведение, на дальнейшую позицию судов и следственных органов, которые разбираются с уже осуществившимся преступлением вот таким тяжким?
Конечно. Общественное мнение и культурная норма, которая есть в обществе, сильно-сильно влияет, потому что и полиция, и суды, они же представители нашего общества, они же не живут в вакууме. И также ходят с нами по одним улицам, там ездят на одинаковом транспорте, слушают одинаково, там читают одинаковые СМИ, слушают одинаковые СМИ. То есть это, конечно, сильно формирует культуру восприятия. Когда у тебя со всех утюгов традиционные семейные ценности, не выноси ссоры, забуду, сама виновата, конечно, это влияет на осуждение жертвы. Причем есть даже такой термин «повторная виктимизация». То есть когда жертва пытается обратиться за защитой, а ее начинают чморить так, что она предпочитает больше никогда вообще не обращаться, и реально потом эти жертвы страдают от рук насильников чаще, либо реально этих жертв убивают, потому что они понимают, что все бесполезно. Ты придешь, а тебя там погрузят в ситуацию еще большего насилия и психологического, и будут внушать тебе чувство вины, и будут внушать тебе, что ты виновата. С другой стороны, сейчас в обществе такой большой запрос на то, что жертвы стали говорить, и запрос на то, что это несправедливо, вот этот запрос на справедливую оценку на ненасилие и на защиту жертв очень высок. И поэтому, с другой стороны, есть другая культурная норма, которая тоже сейчас формируется, она, правда, сейчас только формируется, насильник виноват. То есть и как раз против этой культурной нормы, что виноват насильник, поднялись полки фундаменталистов, которые начали говорить, что нет, эта женщина сама всегда всех провоцирует, все доводит, и вообще во всем виновата женщина, это краеугольный камень всех войн и всех проблем в жизни. И они вот активно сейчас борются против закона. Но они в том числе тоже помогают формировать новую культурную норму, которая на противостоянии с ними говорит, нет, смотрите, видите, эти люди тоже агрессируют. Агрессия недопустима, насилие недопустимо, виноват агрессор, виноват насильник. Поэтому вот у нас в стране это выглядит сильно полярно.
С одним из авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, юристом Аленой Поповой, сегодня в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин беседовала моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства ВАДА рекомендует признать российское антидопинговое агентство РУСАДА несоответствующим стандартам антидопингового кодекса. Вопрос о судьбе РУСАДА будет решаться на заседании исполкома ВАДА 9 декабря. Если российское агентство будет признано несоответствующим стандартам, это будет означать, что, по всей вероятности, российская сборная не будет допущена на Олимпиаду в Токио в 2020 году. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
После скандала 2018 года права Русада были восстановлены. Однако в сентябре нынешнего года эксперты ВАДА нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год. Глава Русада Юрий Ганус признал, что в базу без ведома сотрудников организации вносились изменения и заявил о заговоре против российского спорта. Глава Русада считает, что результаты допинг-проб могли подменить, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или стали спортивными чиновниками. Об этом писал «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на слова Гануса на конференции в США. Юрий Ганус дал понять, что к подмене проб могли иметь отношение влиятельные люди. В то же время министр спорта России Павел Колобков заявил, что манипуляции с данными базы не было, а проблемы с ними носили технический характер. Ганус назвал рекомендацию лишить Русада соответствия ожидаемым решениям. Он подчеркнул, что 9 декабря ВАДА, очевидно, выдвинет ряд условий, которые Россия должна будет выполнить, чтобы вновь добиться восстановления прав Русада. Об этом Ганус рассказал Радио Свобода.
Нужно дождаться, пока говорить о размере конкретных санкций, их характере пока сложно говорить. Но то, что я могу сказать однозначно, что это будет достаточно серьезное, это точно. Российское антидопинговое агентство никто не закроет. На самом деле, если вы помните, об этом сказал и президент Крейг Лиди, что не в чьих интересах закрывать Русада, тем более ограничивать его деятельность. То, что лишили соответствия, это совершенно техническое решение, и оно вызвано как раз тем, что мы получили обусловленное соответствие. Что значит обусловленное соответствие? Это значит, что соответствие поддерживаем двумя условиями. Это открытие доступа в лаборатории, обеспечение доступа и аутентичная база данных, электронная база данных Московской лаборатории до 31 декабря. И второе требование – это передача физических проб, да, на непосредственно материалов, биоматериалов по требованию ВАДА, по УВАДА до 30 июня. Все формально было сделано, но только одно «но». База данных, которая электронная база, которая была передана, она не была аутентичной. И были зафиксированы существенные изменения в ней. Именно это явилось основанием того, что СРС возбудило дело, завело дело, и в результате консультации между экспертами и получения объяснений, никакие существенные объяснения и доводы не были представлены со стороны российской стороны. В этой связи все рекомендовало исполкому ВАДА, как это должно было быть, лишить соответствия Русада, потому что при обусловленном соответствии невыполнении одного из условий, вне зависимости от качества работы Русада, по сути, ведет к лишению соответствия Русада.
Это был глава Русада Юрий Ганус. О том, чем обернется признание российского антидопингового агентства несоответствующим стандартам антидопингового кодекса, рассуждает спортивный журналист Сергей Микулик.
Ну, я, к сожалению, готов к самому негативному сценарию, потому что эта история, как получается, ничему нас особо не учит. Уже длится столько лет, и, казалось бы, когда дно нащупано, его можно еще и пробить. В этой ситуации, по-моему, что-то похожее происходит. Но я так понимаю, если брать самые верхние этажи, то худшее, что нас может ждать, это пропуск ближайших Олимпиад. Причем да, сейчас больше речь идет о летней, но то же самое может случиться и с зимними играми. А в самом таком мягком варианте наказания, то это лишение флага, уже ни о каких олимпийских спортсменах из России речи не пойдет. Будут просто отдельные группы допускаться по, я так понимаю, очень жестким критериям, то есть максимально приходится пройти отбор, пролечь через игольное ушко, вот, это будут просто спортсмены вступать в нейтральных флагов, то есть мы возвращаемся к самым худшим временам, и просто это, к сожалению, не видно.
Как вы думаете, кто может все-таки стоять за подменой допинг-проб, о которой говорил глава Русада Юрий Ганус в свое время, да, и для чего это делают?
Ну, вы знаете, я не очень верю в теорию, что это делалось ради тех больших спортсменов, которые потом займут государственные должности, потому что на тот момент они еще мало что выиграли, а у нас, начиная от президента, в общем, никто из номенклатуры не любит стоять рядом с неудачами, поэтому если человек завоевал бы на Олимпийских играх там не первое место хотя бы, знаете, как говорят в спорте, два самых обидных, второе и четвертое, то едва ли его потом ждал какой-нибудь пост в Госдуме. То есть надо все-таки было сначала выиграть, потом пройти эту цепочку. Я не думаю, что кому-то было сразу обещано, что вот ты олимпийский чемпион, а потом мэр, депутат и так далее. Пока все, что делает с нашей спортивной верхушкой, это полное, значит, отрицание того, что это было возможно с одобрения самого верха. То есть мы зациклились на том, что не было государственной программы обмана допинга. Вот. Но при этом, знаете, я вот до сих пор считаю, что когда все это затевалось, дыма без огня, в любом же случае не бывает, то никто не представлял себе масштаб бедствия и никакую вот оборонительную стратегию не разрабатывал. То есть такого плана все-таки не то чтобы «Б», но какого-то начала признания вины Вот не было. И мы, в общем-то, раздразнили весь мир тем, что мы шли в жесткое отрицание, говоря, что ничего подобного, это бредни вот перебежчика Родченкова, полусумасшедшего человека, на которого здесь заведена куча уголовных дел по всем возможным статьям, и ничего больше за этим не стоит. Но когда оказалось, что стоит, мы просто прикусили язык.
Это был спортивный журналист Сергей Микулик. Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Ряд российских атлетов из-за него были лишены медалей Олимпиады в Сочи, ряд спортсменов были недопущены к играм 2016 года и другим соревнованиям. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Послушайте информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве менеджера проектов фонда борьбы с коррупцией Руслана Шевединова регулярно задерживает полиция. Его доставляют в отдел внутренних дел, а затем отпускают чаще всего без объяснения причин и предъявления претензий. С Русланом Шевединовым встретился корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Одна большая кампания по разгрому ФБК, то есть все началось ведь после летних протестов массовых из-за недопуска независимых кандидатов.
За полтора месяца менеджера проекта фонда борьбы с коррупцией Руслана Шевединова четырежды задерживали сотрудники полиции. Ему не предъявляли никаких претензий и ни в чем не обвиняли. Отвозили в отделение, где отпускали через несколько часов, без каких-либо протоколов. В последний раз это произошло 21 ноября. Шевединов вспоминает, что обратившиеся к нему полицейские сами не понимали, за что они должны его задержать.
То меня задерживают на выходе из метро, то в магазине «Пятерочка», как было последний раз, все время это в разных местах происходит. Все это связано с тем, что они пытаются каким-то образом затруднить работу. У нас есть уголовные дела, у нас постоянные обыски, заблокированные счета у всех сотрудников фонда борьбы с коррупцией, наших региональных штабов. Но вот со мной они выбрали такую тактику. Просто задержание, такая психологическая атака, чтобы я постоянно думал, что вот что там со мной может случиться. Но это как звоночек всем остальным, что ребята, ходите, оборачивайтесь.
Следственный комитет подозревает фонд борьбы с коррупцией и сеть региональных штабов политика Алексея Навального в отмывании денег. Уголовное дело возбудили в начале августа. Первоначальные претензии в миллиард рублей сократились до 75 миллионов. На эту же сумму заблокированы счета сотрудников ФБК и штабов. Правоохранительные органы провели три серии обысков, изъяв документы и технику, в том числе съемочное оборудование YouTube-канала «Навальный лайф». В октябре ФБК признали иностранным агентом. Следователи считают, что на счета фонда поступали деньги из-за рубежа. В ФБК отрицают иностранное финансирование. Заявляют, что средства пришли уже после блокировки счетов силовиками, предполагая, что переводы были провокацией властей. Шевединова впервые задержали перед последним обыском в подъезде его дома.
Приехал военком Москвы, приехали сотрудники Центра противодействия экстремизма. И то есть там они начали думать, что со мной делать вообще, куда меня дальше вести, в армию, в спецприемник или отпускать. Но повезло, что какая-то там огласка людей, люди там начали возмущаться. Ну, единственный инструмент защиты, который у нас сейчас есть при наших судах и при всей несправедливости, это огласка. Зачем это делается? Ну, понятно, чтобы я там все время переживал, чтобы все переживали, и уже как-то стало таким мемом, что вот Шевединова опять задержали, чтобы уже никто никак не реагировал, никак не возмущался.
Руслан Шевединов даже не может подать жалобу на действия полицейских. О его задержаниях не составлено ни одного протокола, то есть де юре их не было. Происходящее он считает персональным методом давления на работу в фонде борьбы с коррупцией. Координатор группы мониторинга проекта ОВД-Инфо Григорий Дурново назвал странной ситуацию с задержаниями Шевединова.
Даже на самом деле ведь мы знаем, что и просто просьба о предъявлении документов на полицию должна сопровождаться каким-то основанием, то есть ориентировка или что-то в этом духе. Мы часто знаем, что у полицейских нет никаких таких документов. То есть это, конечно, вот такие случаи они являются нарушением. Просто так человек задерживать не имеет права.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». На прошлой неделе российские федеральные телеканалы с жаром опровергали заявление главкома военно-морского флота Украины о том, что с двух военных украинских катеров и буксира, возвращенных России после инцидента в Керченском проливе в прошлом году, было снято все оборудование вплоть до плафонов и унитазов. Об этом в телеобзоре Славы Тарощиной. У меня возникло впечатление, что эту тему и запустили российские каналы, потому что вот это высказывание об унитазах главы командующего украинским военным флотом, оно было процитировано в программе «Время», которую ведет Кирилл Клеменов. Согласны вы вот с таким впечатлением моим или нет?
Конечно. Вообще все темы, они ведь функционируют только в основном у нас, потому что берется какая-то мелочь и раздувается до размеров слона. Вот с этой темой примерно или с кругом этих тем связано и другое главное событие на нашем телевидении, я с него начну, это такой переход пропаганды в мордобой. Мы время от времени говорим о том, что там случается на этих любимых наших ток-шоу драки. Но вот в программе «Кто против» ее ведет на канале «Россия» Дмитрий Куликов. Это не первое лицо российской пропаганды, но очень перспективное, поскольку это лицо обладает такой мощной глоткой, равной которому нет на просторах телевидения. Так вот, у него в программе случилась серьезная драка представителей Украины и Америки. Украину представлял Василий Вакаров, а Америку вполне условно такой Грег Вайнер, это российский чек, который был в эмиграции, потом вроде бы вернулся, такой довольно мутный господин, но дело сейчас не в этом. А дело в том, что такой довольно крупного телосложения Вакаров очень сильно ударил щуплого Грега Вайнера, и тот просто потерял сознание. Это уже не просто там, знаете, размахивание руками. Но выяснилось, что счастью не было конца, потому что на сайте ВГТРК, и это самое примечательное, этот инцидент подавался как новости проекта. Ну, в общем, вот действительно, это главные новости, потому что они обсуждаются гораздо больше, чем сама пропаганда. Вакарова удалили, но ненадолго, уже вечером он опять блистал у Соловьева, как ни в чем не бывало. Но действительно, самым большим украшением политических шоу стала вот та самая унитазная тема, о которой вы говорили, потому что она обсуждалась, и даже сегодня, уже почти неделю спустя, она продолжает обсуждаться. Скобеева просто лучилась от счастья несколько дней, проявляя какие-то чудеса мастерства журналистского муссирования одной и той же детали на разный лад. Потом нашли и подогрели эту тему еще в несколько ином аспекте и отношения между Украиной и США. Ну а потом, и вы правильно вспомнили Кирилла Клейменова, который подхватил ее. И вот здесь вот, конечно, это самое странное, потому что до сих пор программа «Время» еще пыталась оставаться более или менее респектабельной, но с приходом вот этого самого господина Клейменова и этот последний бастион пал. Теперь еще неизвестно, кто бежит впереди паровоза, Шейнин или Клейменов.
Телеобзор Славы Торощиной полностью. Его можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на нашем сайте в интернете и на основных платформах подкастов. Сегодня исполнилось ровно 25 лет со дня выхода в Петербурге первого номера студенческой газеты «Гаудамус». Газета «Гаудамус», тираж которой достигал 50 тысяч экземпляров, пример того, как российская СМИ, запущенная на деньги иностранного гранта, превратилась в популярное среди молодежи независимое издание. О том, как это получилось, рассказывает первый главный редактор «Гаудамуса» Олег Воробьев.
Сделали несколько выпусков и потом сделали свою самую большую, наверное, самую значительную и интересную глупость, решив делать вот из такого грантового проекта бизнес. Вот и бизнес этот, как ни странно, прожил 20 с лишним лет. Мы в это играли и успешно играли. Порою печатали 50 тысяч экземпляров газеты, и крупные компании платили нам за рекламу. Готовы были работать с молодежью для того, чтобы продвигать свои товары и услуги. В общем, было круто. И вот и последний номер газеты мы выпустили в декабре 2013 года. То есть все это закончилось гораздо позже, чем казалось изначально. Изначально это казалось, что будут несколько номеров газеты, мы поиграемся и бросим.
Ну вот в течение вот этого всего срока до 2013 года можно ли говорить о том, что этот бизнес окупался? То есть вы самостоятельно выпускали газету, зарабатывали на рекламе и даже, может быть, получали какую-то зарплату и прибыль?
У нас был золотой век, когда все окупалось, и это рубеж 90-х и 2000-х годов. До этого все было очень по-разному. Какие-то карманные деньги мы свои в это вкладывали довольно много. И после этого тоже все было очень по-разному. Последние, наверное, лет 5 мы просто боролись за какую-то минимальную стабильность экономическую. И когда вот пришло время выпустить последние номера, уже даже не было такого прям сожаления, что все бросаем. Мы просто устали от этого. А конец 90-х, начало 2000-х, все было прекрасно. Мы подраскрутили эту студенческую тему. И тогда казалось, что нужно еще чуть-чуть побольше вот поработать, и будут студенческие газеты не только у нас, а вообще везде, и в все мы будем дружить, ездить друг к другу в гости, и наступит благоденствие студенческой прессы.
Ну, насколько я понимаю, в какой-то момент редакция переехала из Петербурга в Москву. С чем это было связано?
Редакция открылась в Москве в дополнение к Петербургу. Это было связано с тем, что Москва больше, чем Петербург. Там тоже есть студенты, и нам хотелось с ними поработать. И такой газеты в Москве не было. То есть были попытки запустить студенческую газету тоже. Потом появились подобные издания уже, когда мы запустились в Москве. Вот, и возникла даже какая-то конкуренция студенческой прессы. Но причина очень простая. Если ты что-то открываешь, хочешь сделать что-то масштабное в Петербурге, рано или поздно ты открываешь это в Москве.
Мы сейчас говорим о печатных выпусках. А была ли попытка, может быть, уйти в интернет для того, чтобы сохранить газету и продолжать выходить на самоокупаемость?
А мы сохранили газету в интернете. Можно сейчас зайти на сайт gaude.ru, и там есть наш архив, и мы постепенно его пополняем, и рано или поздно там будут вообще все выпуски за все годы. Это то, что мы смогли сделать. А вывести этот сайт на самоокупаемость? Нет, мы не смогли, это уже другой бизнес, и мы этим заниматься не будем, по крайней мере, в обозримом будущем.
Вы выпускали молодежную газету. Понятно, ее тематика. Это газета, прежде всего, студенческая. И все-таки вам приходилось каким-то образом контент подбирать под вкусы рекламодателей? Или вы просто выпускали журналистский продукт, не оглядываясь на то, как к этому отнесется потенциальный рекламодатель или, может быть, потенциальный грантодатель?
Мы гордились тем, что мы работали по правилам, по канонам журналистики. И довольно редко редакция была ограничена чем-то тематически. Сейчас даже трудно представить ту свободу, которая была у нас в те времена. Не было ни коммерческих, ни политических ограничений. Мы могли делать все, что угодно. Хотя несколько коммерческих выпусков мы сделали. Но это были именно специальные проекты, которые сейчас делают многие медиа. Там на сайтах есть спонсируемые страницы. Вот что-то такое мы, конечно, делали. Вот. Ну да, мы гордились тем, что мы работали по канонам. Сейчас это выглядит немножко так романтически, наивно. Ну, вот это было так.
Ну и сейчас, 25 лет спустя, вы рассчитываете возродить когда-то Гаудамус в полном объеме?
В том объеме, в котором было, конечно, нет. Я не верю в то, что печатные издания когда-нибудь вернутся. Если говорить о студенческой газете как о контентном проекте, который мог бы жить не на бумажных носителях, а где-то еще, как веб-сайт, как приложение или как еще что-то нам неведомое, да, безусловно, когда-то эта идея будет возрождена, когда-то это станет актуальным. Когда-то.
Я беседовал с первым главным редактором студенческой газеты «Гаудамус» Олегом Воробьевым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 ноября. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире радио «Свобода» цитаты «Свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.